Артур Конан Дойл. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Скандал в Богемии. Для Шерлока Холмса она всегда оставалась той женщиной. Я почти не слышал, чтобы он называл ее как-нибудь иначе. По его мнению, она затмевала и далеко превосходила всех представительниц своего пола. Нельзя сказать, чтобы он испытывал к Ирен Адлер чувство близкое к любви. Всякие чувства, а тем более это, были ненавистны его холодному, точному и поразительно уравновешенному уму. Мне кажется, он был самой совершенной мыслящей и наблюдающей машиной, какую когда-либо видел мир. Но в роли влюбленного ему было не по себе. Он говорил о нежных чувствах не иначе, как с презрительной усмешкой и с издевкой. Они были великолепным объектом для наблюдения, превосходным средством срывать покровы с человеческих побуждений и поступков. Но допустить вторжение чувства в свой утонченный и великолепно отрегулированный внутренний мир значило бы для изощренного мыслителя внести туда хаос, который бросил бы тень на все достижения его мысли. Песчинка, попавшая в чувствительнейший прибор, или трещина в мощной линзе причинила бы меньше неприятностей такому человеку, как Холмс, нежели страсть. И тем не менее, одна женщина для него все-таки существовала, и этой женщиной была покойная Ирен Адлер. Особо весьма и весьма сомнительной репутацией. Последнее время я редко виделся с Холмсом. Моя женитьба отдалила нас друг от друга. Безоблачного счастья и чисто семейных интересов, которые возникают у человека, когда он впервые становится хозяином в собственном доме, было достаточно, чтобы поглотить все мое внимание. Между тем Холмс, как истый представитель богемы, ненавидевший все формы светской жизни, оставался в нашей квартире на Бейкер-стрит, погребенной среди своих старых книг, чередуя неделю увлечения кокаином с приступами честолюбия, дремотное состояние наркомана с бешеной энергией, присущей его неистовой натуре. Как и прежде, он был глубоко увлечен разгадкой преступлений. Свои огромные способности и необычайный дар наблюдательности он отдавал выяснению тех тайн, от которых, признав их неразрешимыми, отказалась государственная полиция. Время от времени до меня доходили смутные слухи о его делах, о том, как его вызвали в Одессу в связи с убийством Трепова, о том, что ему удалось пролить свет на загадочную трагедию братьев Аткинсон и Тринкомали, и, наконец, о весьма тонко и успешно выполненном деликатном поручении голландского королевского дома. Однако, помимо этих сведений, которые я так же, как и все читатели, черпал из газет, мне мало что доводилось слышать о прежнем друге и товарище. Однажды вечером, это было 20 марта 1888 года, возвращаясь от пациента, я теперь вновь занялся частной практикой, я очутился на Бейкер-стрит. Я проходил мимо знакомой двери, которая навсегда связана в моей памяти с тем временем, когда я был влюблен, и с мрачными событиями этюда в багровых тонах, и меня охватило острое желание вновь повидать Холмса, узнать, чем теперь занят его замечательный ум. Окна были ярко освещены, и я даже увидел его высокую худощавую фигуру, которая дважды темным силуэтом промелькнула на спущенной шторе. Он стремительно шагал из угла в угол, низко опустив голову и заложив за спину руки. Я знал все привычки моего друга и потому порывистость его движений, и весь облик его говорили мне о многом. Шерлок Холмс вновь принялся за работу. Он стряхнул с себя навеянные наркотиками туманные грезы и бился над какой-то новой загадкой. Я позвонил, и меня проводили в комнату, которая когда-то была частью моей. Он встретил меня без пространных излияний. Он, как всегда, был сдержан, но, по-видимому, обрадовался моему приходу. Почти без слов он приветливым жестом пригласил меня сесть, подвинул ко мне коробку сигар и кивнул на погребец с вином и аппарат для газирования содовой воды в углу. Затем, остановившись у камина, окинул меня своим проницательным взглядом. «Семейная жизнь вам на пользу, Уотсон», — заметил он. «Я думаю, вы прибавили 7,5 фунтов с тех пор, как я вас видел в последний раз».
7, — возразил я.
«Правда? А мне показалось немного больше. Чуточку больше, уверяю вас. И снова практикуете, я вижу. Вы не говорили, что собираетесь впрячься в работу».
«Так откуда вы это знаете?»
«Смотрю и делаю выводы. Например, откуда я знаю, что вы недавно промокли до нитки и что ваша служанка — большая неряха?»
«Дорогой Холмс, — сказал я, — ну, это уж слишком.
Несколько веков назад вас непременно сожгли бы на костре. Действительно, в четверг мне пришлось прогуляться за город, и я вернулся домой весь в грязи, но ведь я переменил костюм. И ума не приложу, что вы могли заметить. А что касается Мэри Джейн, она и в самом деле неисправима, и жена ей сделала предупреждение. Но я не понимаю, как вы об этом догадались?»
Холмс усмехнулся и потер длинные нервные руки.
«Проще простого», — сказал он. «На внутренней стороне вашего левого башмака, как раз там, куда падает свет, видны 6 почти параллельных царапин. Очевидно, кто-то очень небрежно обтирал края подошвы, чтобы удалить засохшую грязь. Отсюда, как видите, я делаю двойной вывод, что вы выходили в дурную погоду и что у вас образчик прескверной лондонской прислуги. А что касается вашей практики, если ко мне в комнату входит джентльмен, пропахший йодоформом, если у него на указательном пальце правой руки черное пятно от ляписа, а сбоку на цилиндре шишка, указывающая, куда он запрятал свой стетоскоп, нужно быть совершенным глупцом, чтобы не признать в нем деятельного представителя врачебного сословия». Я не мог удержаться от смеха, слушая, с какой легкостью он объяснил мне ход своих мыслей.
«Когда вы рассказываете, — заметил я, — все кажется до того смехотворно простым, что я и сам без труда мог бы сообразить. А между тем, в каждом конкретном случае я снова оказываюсь в полнейшем недоумении, пока вы не подскажете какое-то звено в своих рассуждениях. Хотя, должен сказать, глаз у меня острый».
«Совершенно верно», — сказал Холмс, закуривая папиросу и вытягиваясь в кресле. «Вы смотрите, но вы не замечаете, а это большая разница. Например, сколько раз вы видели ступеньки, ведущие из прихожей в эту комнату?»
«Много».
«Как много?»
«Ну, несколько сот раз».
«Отлично. Сколько же там ступенек?»
«Сколько ступенек? Понятия не имею».
«Вот-вот, не заметили. А между тем, вы видели? В этом вся суть. Ну, а я знаю, что ступенек 17. Кстати, вы ведь, кажется, интересуетесь всякими загадками и даже были любезны описать кое-что из моих скромных опытов. Может быть, вас заинтересует эта записка?»
Он кинул мне листок толстой розовой почтовой бумаги, валявшейся на столе.
«Получено с последней почтой», — сказал он. «Читайте вслух». Записка была без даты, без подписи и без адреса. «Сегодня вечером, без 7:45, к вам зайдет господин, который желает посоветоваться по очень важному делу. Услуги, которые вы оказали недавно одной из королевских фамилий Европы, доказывают, что вам можно доверять дела чрезвычайной важности. Такой отзыв о вас мы отовсюду получили. Будьте дома в этот час и не считайте оскорблением, если посетитель будет в маске».